Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Как бы мы не любили своих детей, наступает такой момент, когда даже самые одуванистые из них, это мой изобретенный вчера термин, одуванистые дети, требуют наказания, да, ну, наверное, требуют. Вот мы с этим тоже будем разбираться, требуют ли. Но пока по умолчанию будем считать, что требуют наказания. Так вот, как правильно и эффективно наказывать своих детей, разбираемся сегодня с нашим самым неагрессивным и противником любых наказаний психологом Натальей Вячеславовной Власихиной. Привет тебе, Наталья Вячеславовна Власихина.
Привет, привет всем. Ну, спасибо за неагрессивную, конечно, но насчет противников наказаний, ну, тут ты...
Выдаю желаемое за действительное, да, или, так сказать...
Нет, преувеличение, да, сейчас будем разбираться, тема жаркая.
Тема жаркая, да, и я знаю, что есть люди, которые категорически... Я не знаю, с чего начинать, кстати говоря, эту тему, то есть у меня много вопросов в голове есть. Есть группа людей, скажем так, которые категорически против того, чтобы... наказание хотя бы до определенного возраста в жизни наших детей присутствовало в любом виде, да, неважно, физического, окрика, лишения каких-то приколюх, плюшек и всего остального, да. То есть якобы дети до определенного возраста, по-моему, это даже японский взгляд был, такой японская методика воспитания, типа до 5 лет дети не наказываются в принципе вообще. Как ты смотришь на отсутствие наказания в жизни детей?
Вот здесь нам очень важно определиться с термином, что мы понимаем под наказанием. То есть если мы, ты говоришь, там окрики, шлепки, там какие-то там лишения чего-то, вот это, то это одно. А если мы говорим наказание, отсутствие наказания, вообще постановка каких-то границ ребенку, то это другое. Потому что если мы говорим о наказании, как, и здесь не хочется, чтобы мы вот об этом в широком смысле говорили, как о постановке границ ребенку, то есть говорили ему, что такое хорошо, что такое плохо, и направляли его поведение, чтобы ребенок учился, ну, потому что он иначе не узнает, то таким образом, и мы подкрепляли это поведение, то тогда да. И вот здесь, ну, если мы уже стали говорить... Когда мы говорим о наказании, то сразу такая рисуется картина, что да, взрослый – это такой судья, который родитель, который вот направляет, а ребенок, он это все воспринимает. То есть он такой пассивный наказуемый, ну то есть не имеет никакого отношения. Но здесь могут быть разные, очень разные формы, вообще разное понимание. И вот здесь то, что какой вопрос ты задал, вот здесь очень, если мы говорим о маленьких детях, там до 5 лет, то вот здесь нужно различать отсутствие вот таких агрессивных наказаний или попустительства. Понимаешь?
Мне не очень нравится. Я опять же, друзья, опять же подчеркиваю, я тут в любом случае дилетант, а эксперт у нас Наталья Вячеславовна Власихина. Я как дилетант хочу тебе тут же возразить. Мне не очень нравится фраза «постановка границ» в контексте нашей темы, потому что постановка границ не всегда предполагает наличие шлепков, лишений каких-то или любого другого вида наказания. То есть постановка границ может быть ограничена только постановкой границ. То есть ты формулируешь ребенку некую границу, но если он ее нарушает, за этим вовсе не обязательно следует какое-либо в любом виде наказание. Вот почему это
здорово. Ну, вот здесь
нравится.
Тогда мне надо тебе пояснить, потому что когда я говорю постановка границ, то когда ребенок нарушает эти границы, санкции следуют. То есть я вношу тебе это. То есть я говорю, постановка Гретель, хорошо, будем говорить наказание. Но обозначать, то есть там все равно определенные последствия следуют. Ну, то есть мы же исходим из концепции, что как бы зачем нам все вот эти вот мероприятия, ну, там, наказания, какие-то там правила. То есть они зачем? Какова цель? Цель – научить ребенка, что есть определенные действия, которые несут за собой определенные последствия. И эти последствия он увидит сейчас, или если он будет так же действовать, он увидит потом. Ну, то есть, например, если там он сидит в песочнице и бьет кого-то совочком по голове, то тогда он, если сейчас не каких-то последствий не увидит, не поймет, не воспримет, то потом, когда он подрастет и выйдет, кого-то будет бить на улице по голове, то там он, конечно, последствия увидит и на себе их ощутит. Но я говорю утрированно, то есть такое очень... именно такой пример. Но тем не менее. Поэтому вот здесь, вот говоря там постановки границ, нет, вот здесь как раз мы и говорим о неких последствиях, о неких ограждающих там наказаниях, санкциях, когда ребенок эти границы переступает. Но есть правила. Ну, то это получается вот этот микромир общества, в котором мы живем. То есть мы сами знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Это прописано в Уголовном и Административном кодексе, и мы таким образом это не нарушаем. И вот здесь вот, то есть, и вот здесь тогда вот именно следует разбираться, как это делать.
Да,
а вот попустительство, да, сейчас договорю, вот, а попустительство – это другое. То есть я соглашусь с тем, что, ну, сразу вот мы переходим быстро уже к тому, именно как конструктивно наказывать. Наказание, конечно, должно быть по возрасту. То есть если мы, и если наша задача, наша цель, чтобы ребенок понял, что так нельзя, и не делал, и запомнил, то, конечно, в двухлетнем, трехлетнем возрасте ни нотации, ни лекции, ни окрики, ни шлепки, ну, к этой цели не приведут. Там приводит, если мы обращаемся к возрастным особенностям, это многократное повторение и говорение. Предметное в этот момент, ситуативно, и тогда ребенок запоминает, что так нельзя.
Угу. Ну, опять же, все-таки есть возраст у ребенка, когда наказать ты как бы вроде, наверное, его можешь или должен, но в силу возраста год-полтора... да, он как бы ты не повторял ему или не повторяла, он все равно ничего не поймет и не воспримет твои там повторения.
Сколько... Да, и вот здесь вот, если мы говорим, опять же, в год, если, и если, например, это связано с угрозой жизни и здоровья, то первое, что мы делаем, и это делаем безопасную среду, ну, то есть там закрываем розетки, ну, то есть какие-то вещи. И уже начинаем ребенку проговаривать в различных социальных ситуациях. И вот тут вот начинает уже нарабатываться, он начинает взрослеть, он может там чего-то не понимать, но при этом уже он потихонечку начинает, ну, вот это усваивать.
Угу. Хотел этот вопрос задать чуть позже, но задам его сейчас, раз уж ты коснулась безопасной среды. Есть такой подход педагогический, я уж не знаю, насколько его можно назвать педагогическим, но некоторые родители и даже некоторые педагоги, там, умные люди, считают, что как раз-таки иногда нужно ребенку позволить выйти за пределы безопасной среды, ну, там, грубо говоря, пусть все-таки воткнет он свои два пальца в розетку, чтобы на себе ощутить последствия такого поведения. И якобы вот эти последствия, контролируемые последствия со стороны, да, они, тем не менее, они больше научат, нежели чем вот это повторение, уговаривание, проговаривание и прочее.
Ну, при этом я знаю случаи, когда с помощью таких методов родители лишились ребенка.
Ну, мы не имеем в виду сейчас пальцы в розетку, естественно, да, что-то другое.
Нет, там просто, получилось так, что там стечение обстоятельств с чайником, и ребенок очень сильно обжегся, и он...
Погиб, в общем.
Ну, и, да, и надо сказать, что с пальцами в розетку тоже у некоторых, ну, бывает, вот, ну, как ни странно, мысль
попробовать. Возникает.
Да, но здесь о чем речь? Вот когда мы говорим о наказаниях, то здесь очень важно помнить о такой вещи, как привязанность. Привязанность и отношения с ребенком. Вот даже вот он малюсенький, он младенчик, и он привязанность к родителю, чтобы сформировалась надежная привязанность к родителю, важно, чтобы родитель так и оставался гарантом безопасности. То есть вот для ребенка это целый космос. И родитель – это гарант его жизни, гарант безопасности. И вот здесь важно в наказаниях помнить, чтобы ребенок вот этот гарант безопасности не терял, что он помнил, что в этой жизни вот его маленького родитель защитит, родитель не даст в обиду, не подвергнет этой опасности. Поэтому вот это критерий.
Ну разве наказание, там, тем более физическое, это не опасность, которую ребенок там может ощущать?
Вот если мы говорим о физическом наказании, то вот это как раз привязанность разрушает. Причем вот я тебе хочу сказать, что как бы там, какие бы мне ни говорили доводы, я не видела ни одного человека за свою более чем 20-летнюю практику, который бы искренне говорил о полезности физических наказаний. Я видела людей, которые на людях говорили, что, грубо говоря, ничего и нормальными выросли, но вопрос, выросли ли нормальными, а в ответ нет. А в кабинете потом говорили о унижении, боли, и физическое наказание, оно несет больше вреда, чем пользы. Именно той цели, которую мы опять же преследуем наказаниями. Мы наказываем для чего? Вот для того, чтобы понял, или для того, чтобы мы его подчинили себе? Это две разные...
Я понимаю, да. Я думаю, что люди наказывают по-разному, но там, в начале передачи, мне кажется, там имплицитно подразумевалось, мы с тобой как будто бы пришли к выводу, хотя не проговорили это, да, что любое наказание имеет там дидактическую какую-то педагогическую роль, да, то есть мы наказываем с целью научить ребенка, но все-таки, да, иногда, наверное, в реальной практике мы наказываем, я не веду тебя и меня, а мы в смысле родителей. Мы наказываем им для того, чтобы подчинить ребенка, для того, чтобы сформировать в нем, ну, как бы, те самые границы, да, там, я, там, отец или я мать, и поэтому ты меня должен слушаться, ты меня не слушаешься, по любому поводу, да, и я тебе наказываю. То есть тут очевидно наказание с целью показать, кто главный.
Подавление. А? Да, подавление.
Ну, подавление или показать, кто в семье главный все-таки, да? Не ты главный, а именно я главный тут. Я хозяин в этой квартире.
Да, но здесь это всегда можно показать по-разному. И если мы говорим о... Вот здесь вот сразу возникает вопрос, мы вот переходим. Когда мы наказываем ребенка, все-таки важно оставаться во взрослой позиции. То есть во взрослой позиции, когда человек оценивает свои действия, свое состояние, что он делает вообще, что происходит, видит ребенка и видит, что с ним. Потому что если родитель впадает, например, он вспыльчив, он впадает в гнев и там берется за ремень, и вот это уже не взрослая позиция. И это уже вот тот момент бессилия и отсутствия навыков, потому что часто всего срывает в крик, в агрессию и в битье именно то, что родитель сам был жертвой в детстве вот такого отношения, и он не знает, как по-другому. Более того, у него не отреагирован, не проработаны сами вот эти истории из детства. И часто история вот именно с гневом, битьем, криками, вот таким насилием, это то, что есть вот эта сторона, когда родитель потом чувствует очень сильную вину, до, как и когда ребеночек появился, и до появления ребенка часто такие родители дают себе как раз обещание: меня били, своего бить я ни за что не буду. Но не выдерживают, потому что вот это все сидит. Ну, то есть это такая конструкция, вот, с которой важно разбираться.
Угу. Правильно ли я понимаю, что ты против физического наказания в любом виде вообще? То есть не только ремнем, там, а и шлепки, там, подзатыльники, ты категорически...
Да, но я тебе больше скажу, я считаю, что я против, и... Ну, я считаю, что любое физическое насилие, оно унижает. И если уже мы обращаемся, ну и как, да, мне, я сейчас сразу предупрежу, что мне могут сейчас возражать другими местами из Писаниями, но я искренне убеждена, что мы христиане, а я христианка, мы христиане, никого не можем бить.
Самое интересное, что ты сейчас... Я не собирался поднимать христианскую тему, между прочим. Да. Так что я снимаю с себя всякую ответственность, это сделала ты, сейчас, а не я. Но...
А, да, это сделала я, да.
Да, и эти там... же самые люди, которые будут апеллировать к христианству, они будут апеллировать именно местами священного, я подчеркиваю, писания для христиан, где прямо черным по белу написано, что физические наказания применять не то чтобы можно, а в некоторых случаях даже нужно.
Да, ну вот я так не считаю, более того, интересно, что такие люди не вспоминают, ну, например, там, когда уже идет по поводу не только физических наказаний, а то, что родители, ну уж как бы даже раздражать детей не надо. Ну, то есть вот тут вот уже другая, знаешь, такая другая полярность.
Хорошо, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Первая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только, подчеркиваю, исключительно благодаря добровольным пожертвованиям и только благодаря им и будет дальше существовать. Я надеюсь, по крайней мере, на это. И ваши 100 рублей, которые вы регулярно ежемесячно жертвуете нам, это еще плюс 1000 просмотров к нашим трансляциям. Я напоминаю, что можно подписаться на ежемесячные автоматические переводы. Любой комфортный для вас суммы, это может быть 100, 200, 300 или 1000 рублей. И вы совершенно один раз подписавшись не будете больше, как это по-французски, заморачиваться, да? Или это по-английски, дальше с переводом. Либо вы можете сделать один раз комплимент нашей передаче, один раз переведя какую-то удобную, комфортную для вас сумму по ссылке первой в описании. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Окей. Как тогда, смотри, я смотрел лично, опять же, различные передачи давно еще когда-то, где выступали детские психологи, некоторые из которых говорили о том, что физическое наказание применять можно и нужно, и вопрос только лишь в степени этого физического наказания. То есть, понятно, то по морде бить не надо там кулаком, да, ребенка, а вот там подзатыльник, шлепок какой-нибудь или слегка отметив ремешком, там тоже без всякого вот этого, да, агрессии, вполне себе можно. И главное, наказывать, если даже и физически, то без злобы, без любви, чуть ли не с улыбкой на лице.
Вот это вот, честно говоря, для меня еще более такая неприемлемая концепция, потому что когда, если, например, случился конфликт, и родитель берет ремень или это, ну, допустим, то вот эта ситуация ребенку, ну, так скажем, да, она там унижает, неприятно, все, но она понятна. Она понятна, что ребенок, извините за сленг, накосячил, родитель, это все оказалось не шутки, и вот ему, значит, досталось. Ну, в общем, понятная ситуация. И ребенок как бы все понимает. А когда вот это вот, типа, сначала успокойтесь, а потом подь сюда и там снимай штаны, сейчас я тебя пороть буду, вот это ребенку совершенно непонятно, потому что какое-то наказание и оно должно быть своевременным, потому что ребенок, у ребенка уже точно сложилось в голове, что родитель отошел, что он уже там, у них мир да покой, а тут, значит, вот оказывается, mm-hmm. что... То есть это такое, знаешь, хладнокровное избиение.
Ну, я тебе приводил в пример, конкретный пример там, одной моей знакомой семьи, живут они там далеко в другой стране, за океаном. Там они применяют физические наказания, но делают это следующим образом. Допустим, если ребенок провинился перед отцом, ну или в его присутствии, да, и он пышет гневом и чувством справедливости неудовлетворенной, то он просто уходит в комнату, зовет жену, и жена наказывает ребенка. Если наоборот, то наоборот.
Ну, то есть как бы... Опять же, слушай, мне сложно комментировать вот здесь, вот, но здесь опять же, да, мы говорим цель наказания, вот цель. То есть если цель наказания – это объяснить ребенку, в чем он не прав, какие последствия вот из этого поступка и сохранение с ним отношений. Вот. То есть вот это вот учит. Физические наказания. Я только от людей, которые это вспоминают, я слышу про обиду, боль, что это страх, и потом это имело последствия во взрослом возрасте. То есть это, знаешь, это немножечко как бы вот когда, ну, не знаю, какой пример привести, знаешь, когда какое-то воздействие, ну, вот не соответствует ситуации. Угу. Ну, то есть, когда, ну, я не знаю, вот помоги мне привести пример, когда вот чем-то, знаешь, вот, ну, нужно воздействие вот такое вот, а... начинают воздействовать чем-то там...
Ну, украл конфетку, а получил там... Получил порванную там этими розгами там спину, да, там разорванную.
Да, то есть вот здесь вот, вот здесь очень важно, чтобы ребенок вот он понял. То есть вот важна вот эта вот соразмерность ситуации и понимание. Угу. То есть, опять же, мне могут приводить очень много доводов, но вот я говорю то, что я видела, и то, что я сама... придерживаюсь.
Да, спасибо. Вот кто-то успел подловить нас или тебя, или нас с тобой на христианском моменте, и вот пишет вопрос такой, а как к вашим христианским стихам относиться? И приводит пример. Притча 29.17 «Наказывает сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей». И он спрашивает, это что значит? Лупить, чтобы жить тебе спокойно?
Здесь вот хороший вопрос, но здесь сначала как-то хочется, чтобы прокомментировали богословы, вот, пасторы, вот, и вот здесь вот, ну вот, ты можешь прокомментировать свой комментарий, я свой комментарий.
Слушай, я считаю, что у нас вообще-то мы не можем комментировать как пасторы, потому что у нас сегодня я не как пастор выступаю в этой передаче, как вопрос, а как вопрошающая голова, то есть у нас это за рамки передачи выходит, у нас есть специальная передача для этого. Но если уж все-таки приперли к стенке, что называется, я не вижу в этом стихе, вообще-то говоря, степени наказания. То есть у вас ваш вопрос в таком тоне задан, я его так прочитываю, что как будто бы речь идет о просто жестоком насилии над ребенком, да? Ну вот. И я, честно говоря, не знаю, какое слово там стоит в оригинале еврейское, надо просто после передачи посмотреть, не делать же это сейчас, и уточни, да, может быть, оно означает как раз-таки, собственно говоря, постановку границ, да, в буквальном переводе. А не... Или назидание, да? Назидание, там. В еврейском языке очень много слов, которые переводятся на русский язык одним образом, а они очень красочные, очень глубокие, имеющие огромное количество оттенков, и не всегда перевод отражает правильный оттенок того или иного слова в контексте. Спасибо за вопрос, я обязательно после передачи посмотрю, мне скинут на вас ссылку, и я вам по возможности отвечу лично после передачи относительно конкретно этого стиха.
Да, и здесь я добавлю именно в том, что и даже в этом стихе, если брать именно как наказание, то опять же здесь идет речь о постановке границ.
О цели, да.
То, что ну, действительно, как бы, когда мы прививаем ребенку, что такое хорошо и что такое плохо, как нужно обращаться с людьми, с какими-то правилами, именно то таким образом... Мы его учим, ну и действительно нам, в общем, достаточно спокойно. Вот. И вот здесь вот часто я хочу вставить вот эту ремарку. Вот родитель очень часто опирается на свой детский опыт воспитания ребенка и наказания в частности. То есть если родитель, например, родителям было наплевать в его детстве, то часто это, ну, как я уже говорила, это может сподвигнуть к каким-то более жестким вещам. Или было, например, очень много травматических случаев. Либо наоборот, если к родителю очень жестко относились, его может как бы швырнуть в противоположный лагерь, что ну вот меня там били, наказывали, и я вечно боялся и в страхе детства провел. Ну вот как бы что ни вышло, то я так делать не буду. Но к личности его самого ребенка, который у него родился, ну это мало имеет отношения. Ну я вот, надеюсь, просто объяснила.
Угу. Да, спасибо. Да, достаточно просто объяснила. Спасибо тебе большое. Еще вопрос, как найти границы наказания? То есть как понимать, за что стоит наказывать, а на чем не стоит зацикливаться? Спустить на тормозах.
Вот здесь, да, спасибо за этот комментарий. Это как раз важно, чтобы каждая семья обсудила концепцию правил. Вот чтобы вся семья и ребенок понимал, за что он может быть наказан, а за что нет. И вот здесь вот этот вопрос вы можете задать себе, вот просто сделать такое упражнение, сесть и написать, вот, что вы считаете там плохими поступками и что считаете хорошими, вот что бы вы хотели привить своему ребенку. Понятно, первым делом идет защитить о нанесении физического вреда себе, другим. Ну, то есть там вот это объясняет, что есть определенные действия, которые приводят там к опасности. И есть какие-то моральные правила. И вот здесь вот очень важно, чтобы вот эта вот концепция правил ценностей семьи, она была понятна. Чтобы наказание было не то, что мама устала, мама замотанная, раздражена, пришла с работы, и сейчас всем влетит. И тогда у ребенка это повышается тревожность, и это к постановке границ не имеет никакого отношения. А именно было понятно, что есть такие правила и за что.
Да, спасибо. Если у родителей разнится взгляд, вот один считает родитель, что за это надо наказывать, а другой считает, что не надо наказывать.
Вот им, родителям, надо прежде всего работать над этим.
Угу.
Ну, то есть, чтобы все-таки это было, ну, это был компромисс, и это было понятно, ну, едино.
Угу. Да, хорошо, спасибо. Стоит ли ставить ребенка в угол?
Ну, здесь, опять же, какого ребенка, зачем, какой возраст, здесь очень много вводных. Ну, сразу вспоминается шутка, да, не ставьте ребенка в угол, где идет стык обоев. Вот, поэтому вот здесь вот...
Чтобы он не оторвал, да?
Да, вот, это я занималась, да, у меня был такой, меня ставили в угол, и я там...
Нарезала ленточки из обоев.
Ну, не нарезала, но, по крайней мере, там был стык. Вот, и здесь очень важно понимать, для чего, зачем, что вы этим хотите, какова цель.
Хорошо, спасибо большое, друзья. Еще раз вас прошу ставить лайки, делать репост, комментировать нашу трансляцию, вопросы задавать на тему наказания, что вы по этому поводу думаете. Мы сегодня обсуждаем, как правильно наказывать наших детей. И вот скоро мы совсем перейдем именно непосредственно к кейсам, как правильно же наказывать детей.
Да, и вот здесь я добавлю...
Давайте.
Присылайте, пожалуйста, примеры вот вашего детского опыта. Ну, то есть то, что для вас было, что вы воспринимали как наказание, и вам это помогло, а что нет.
Угу. Да, спасибо большое. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, не проходите мимо, кликайте, подписывайтесь на рекуррентные, то бишь ежемесячные, постоянные, автоматические переводы любой комфортной для вас суммы. Это может быть 100 рублей, это, между прочим, меньше, чем чашка кофе в городе, в любом городе, по-моему. если не имеете в виду, конечно, эти автоматики со странными напитками. А вторая ссылка вас приведет на страницу в регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Это 2 полноценные сессии с психологом-консультантом на предложенную вами тему или проблему. Спасибо большое. Так, ну у нас там, по-моему, был еще один вопрос в комментариях. Я сейчас посмотрю, прочитаю. И если нет, буду задавать свои... А, ну вот, надо ли заставлять ребенка извиняться? Предположим, ребенок провинился, да, ты можешь его наказать каким-либо образом, но при этом ребенок это наказание съел, проглотил, но типа не осознал, да, то есть он не извинился за проступок. Вот надо ли заставлять ребенка извиняться за свои косяки?
Ну, здесь опять же, вот какой возраст, это первый момент. И тогда, если это уже вот школьный, ну, то есть, когда ребенок активно, он в социум входит, и там разные ситуации, то тогда я бы разбиралась, почему ребенок не чувствует вины, но все-таки школьный это уже... И бывает, что ребенок не чувствует вины, потому что именно по причине того, что там, ну, например, что-то произошло, это ему кажется несправедливым. То есть вот здесь вот очень важно разговаривать с ним. А что произошло? Как он воспринимает ситуацию? За что именно, например, мама или папа думает, ему надо извиниться? Потому что если, например, вышел конфликт с учителем, и учитель был неправ, а требует извинения от ребенка, ну, ребенок, я видела такие ситуации, и там именно защищать важно было ребенка, ну, что, что, ну, и именно за что извиняться. И когда уже, если честно подходит к ситуации, говорят, слушай, ну, и он не прав, и ты тут не прав, вот извинись за вот это, за только вот то, что ты не прав. Потому что вот это вот, если ребенок не хочет извиняться, за что именно он не хочет извиняться? Как бы что с ним? То есть он просто злится, он видит эту ситуацию как несправедливую, он... то есть вот здесь это просто требует детального разбора.
Ну вот у нас есть реальный пример, пожалуйста, по себе. Ребенок, подросток. И, кстати говоря, про подростков мы с тобой чуть позже. У меня вопросы прямо есть по этому поводу. Подросток да-да. Обещал прийти домой в определенное время, опоздал на несколько часов, не звонил, не сообщал о том, что с ним, где он. Если бы позвонил, попросил разрешения задержаться, никто не был бы против, но он ничего этого не сделал. Когда пришел домой, ему устроили там небольшую взбучку, он своей вины не признает, считает, что ему не за что извиняться, он ничего такого не делал. Подумаешь, опоздал.
Но из того, как написано, вот как вот это очень похоже на защиту вот в ситуации этой взбучки. То есть вот это вот на меня нападают, и я защищаюсь. Все. То есть это такая очень подростковая черта. Если через какое-то время вы подойдете и скажете, что, слушай, ну, ты обещал, там уже темно, мы звонили, я звонила, очень волновалась, ты не приходишь, не берешь трубку, то есть, как ты думаешь, как там я себя чувствую? Ну, то есть, ты, это не потому, что я там придумала, что тебе нужно, а потому что я волнуюсь, что все ли с тобой в порядке. Это уже другой разговор. И вот если говорить там про моего подростка, то именно такие разговоры, вот они сразу, ну, как бы вот, там же и приносятся извинения, и уже виден вот результат.
Комментарий тут, видимо, крик души такой. «Меня в детстве лупили так себе нормально, в смысле сильно, вы имеете это в виду? Бесед не было, помню на всю жизнь. Вот, например, пошла гулять зимой в резиновых сапогах, влетела по полной». Но по прошествии жизни, между прочим, вот хороший момент, хорошее уточнение. Не виню, понимаю, их никто не учил, как правильно воспитывать.
Да, не учили, это правда. Но это, конечно, не умаляет вот этой боли. И очень жаль, что не разговаривали. Очень жаль, что вот именно этот контакт и отношения не строили.
Угу. Юля пишет, когда я была маленькая, любила бегать прямо перед проезжающей машиной. как-то это увидел папа. Он мне всыпал, конечно, по первое число. Сначала крапивой, а потом ремнем. Но с тех пор перед машинами я не бегал. Наверное, иногда эти меры все же нужны.
Ну, опять же, вот давайте разбираться. Вы бегали перед машинами, там сколько было лет? Вопрос, как бы даже, во-первых, почему вы там начали бегать перед машинами? Ну, то есть, где там все остальные были? Ну, у меня большой вопрос. Вот. А потом, если, да, после крапивы и ремня перед машинами бегать не будешь. Ну, хорошо, а если бы вам, во-первых, бы с вами кто-то был, и вы бы не носились там, ну, в одиночестве, причем я подозреваю, что достаточно в маленьком возрасте, и вам об этом несколько раз спокойно говорили. То есть вы думаете, что вы бы не поняли?
Слушай, я знаю, что есть некоторые люди. Меня, я тебе как-то рассказывал на одной из наших передач, меня, кажется, лупили, да какой лупили, стукнули меня тетрадкой по голове разок, правда, углом тетрадки случайно мне порезали внутреннюю часть уха, там уголком попало, так кровь была такая, да? Но реально это было так... То есть я не помню, чтобы меня кто-то там лупил, бил, наказывал физически. Я знаю, некоторые люди, когда мы на тему наказания с ними говорили, они делились со мной, что если бы со мной просто разговаривали, предположим, да, уговаривая там не делать, предположим, не бегать перед машиной, я бы, в общем-то, ничего бы, ну, не воспринял бы. Но мне всыпали, как тут пишут, по первое число. Я этого больше не делал, просто боясь наказания, да, физического наказания. Но, добавляли они, хорошо, что боялся, потому что действительно это было опасное развлечение.
Слушай, ну вот опять же, вот здесь вот в кучу немножечко вот... во-первых, когда мы вот это вот так вот оправдываем, это называется психологическая защита, рационализация. Ну, то есть я к неприятным моментам, которые случались в моей жизни, подвожу теоретическую базу, зачем это нужно было. Угу. Это первый момент. Второй момент. Здесь, опять же, это часто связано с вот, вот этим, ну, так скажем, моментом, когда дети были предоставлены сами себе, ну, в большей степени. И вот здесь, опять же, как раз, как бы было, если бы там объясняли, если бы говорили. Вот я уверена, что если объяснять и говорить и непосредственно и несколько раз, идя путем, тоже все отлично усваивается.
Хорошо, спасибо тебе большое. Давай перейдем к практической части нашего марлезонского балета. Все-таки случилось нечто. Нам нужно ребенка наказать за проступок. Как это сделать конструктивно, правильно, с надеждой на исправление?
Ну, вот опять же, если говорить уже, что мы проговорили, это первое, это то, что важно помнить о не только наказании, а о привязанности ребенка, о наших с ним отношениях. И вот здесь четко понимать цель, то есть что я хочу, в каком я состоянии и взрослый ли я позиции. Ну, то есть я как бы отдаю себе отчет, что я делаю. Вот, кстати говоря, часто ремень, крапива, крики, вот даже по себе помню, могу привести пример, что там я могла кричать или все, или что-то. Это вот как раз вот такие вещи, когда ребенок что-то делал с угрозой здоровью. И вот когда вот там кто-то бегал перед машиной и потом всыпали, это часто говорит о страхе самого отца. То есть И вот это вот выплескивается также свои эмоции. Ну вот именно страх за ребенка, вот этот вот страх его потерять, и очень сильное, именно очень сильное напряжение. Вот. Следующий момент. Здесь очень важно вот то, что мы говорили, это последовательность и какая-то концепция наказаний в семье. Ну, то есть, как бы за что? Вот за что ребенок должен знать, за что ему влетит точно. То есть, вот это объяснено, есть определенные правила, и ребенок это понимает. Очень важно в наказаниях использовать все-таки временный язык. То есть вот это то, что ты сейчас поступил, а нет, ты всегда так поступаешь. Или вот ты никогда. Вот эти ярлыки особенно. То есть здесь важно ограничиться одним поступком. Это первый момент. И вот этот временный язык. Вот очень важно, как бы, знаешь, не шить ребенку дело. Когда вот что-то произошло, а ребенку говорят, а вот помнишь, а ты еще тогда вот это, а еще вот это, а еще вот это. Ну нет. То есть если мы какие-то санкции применяем, то это против конкретного поступка.
Хорошо, спасибо. Когда уже поздно наказывать? В каком
возрасте? И по возрасту здесь очень важно. То есть очень важно по возрасту, и также нельзя запугивать, особенно запугивать другим родителям, или я тебя оставлю, или сейчас ты будешь плохо себя вести, и там я тебя брошу. Кстати, я тут шла в метро, и маленький мальчик, наверное, года 4, года 3, он побежал к... Там фотография была артиста, и он побежал поближе посмотреть, стал трогать, вот, на что бабушка очень так спокойно и говорит, вот, там, я не помню, как назвала его, там, Витенька, Димочка, вот, да, дядя на тебя смотрит, и вот он видит, что ты плохо себя ведешь. Что плохо, зачем стыдить? Ну, то есть, мне было очень странно. Ну, то есть, я вот так удивилась. Да.
Наказание может быть не только физического. А, да, сначала вопрос первый, да, когда поздно наказывать, в каком возрасте уже хоть наказывай, не наказывай, все это бестолку, да и больше повредит, чем пользы принесет.
Слушай, вот здесь вот, ну, если вот в таких вот наказаниях, то можно... Сейчас попытаюсь сказать, чтобы так было понятно. Вот прям вот такие наказания, что вот так плохо сделал, и все наказание, вот здесь все это надо пересматривать по-подростковому. Потому что уже вот я даже на своем подростке вижу, что когда начинаешь уже объяснять, вот он пришел, он там что-то не то, что-то не так, начинаешь уже объяснять, слушай, ну вот там, именно как взрослому человеку, что вот такая ситуация, вот там, ты был неправ, вот я почувствовала вот так, ну что делать будем? Говорю, я могу вот, я даже, знаешь, как-то рассказала, говорю, ну что, наказывать-то надо тебя? Я говорю, хочешь вот, ну вот так, вот так? Он такой, нет. Я говорю, а что делать будем? И человек исправил ситуацию.
Ну а если не исправляет, ты с ним по-доброму, ты ему проговариваешь несколько раз этому подростку, первый, второй, третий, пятый, 25-й раз одно и то же, что он должен сообщать. Вот возвращаясь к примеру, который нам вопрос был задан, да, чтобы, если человек опаздывает, он обязан, он должен звонить либо со своего телефона, если у него сел брать телефон друга, и в любом случае сообщить о своем позднем приходе, в любом случае, вот что хочешь, что и то и делаю, да, я задерживаюсь, буду там через 3 часа. Ну вот, ребенок этого все равно не понимает, подросток, ему там 14-15 лет, ну вот, как бы.
Ну вот тут я бы задавала прямо вот прямой вопрос, во-первых, что происходит. Ну как бы вот я говорю, говорю, и ты вот это вот как бы, ну, вот что за этим? Вот серьезно, я бы вот, ну, посадила и прямо вот, знаешь, вот, ну, скажешь, слушай, ну, как бы ты взрослый человек, умный, ты вот что, в чем? Вот я что-то не так говорю, там, ну, там, я не знаю, ты не согласен, вот что? Вот и обычно такой разговор, вот он там проясняет, и уже сказать, слушай, ну вот прямо открытым текстом, что нет, слушай, я могу, так как я несу за тебя ответственность, я, извини, психую, когда ты там, ну вот где-то, я не знаю, мне с тобой не связаться. Слушай, ну я могу применить наказание, что ты просто не пойдешь гулять, но там как-то мне не хочется, не понимая ситуацию, а я не понимаю. Вот прям искренне, понимаешь, вот я бы говорил, что я не понимаю. Ну, то есть там ты не осознаешь, ну, там, что вот там не веришь, что мы там волнуемся, там, я не знаю. Ну, нет, мы волнуемся. То есть вот я, ну, как бы вот именно такой, знаешь, уже вот, ну, просто, ну, хорошо, там, давай договоримся. Еще там такое повторяется, точно ты не идешь гулять. Mm-hmm. Ну, потому что, как бы, вот, ну, посиди дома тогда, потому, раз вот, раз время не распределить, там еще что-то. Ну, я, если это повторяется, как бы, вот, в чем там, как бы, как говорят подростки, в чем прикол? Ну, то есть, да. Как бы, что такое это?
Подростку ему 15 лет, я наказываю его лишением карманных денег.
Угу. И, ну, эффективно, ну, и вот мне просто интересно, то есть здесь вот это вот, напишите, пожалуйста.
А как ты считаешь, эффективно наказывается ребенка, подростка вот такого возраста лишением карманных денег? Вот провинился, никто никого не бьет, никто не кричит, ничего не скандалит, просто вот у тебя были карманные деньги на этой неделе, а теперь не будет.
Вот здесь, мне кажется, нужно подробности договора знать, вот прежде чем сказать, потому что вот какой контекст, какие карманные деньги, о чем речь вообще идет, потому что именно за какие проступки, что это там, то есть вот здесь вот в чем был договор?
Угу. То есть все-таки договор сначала надо заключать.
Конечно, конечно, договор надо заключать. Это, ну, чтобы было понятно, как говорится, законодательство было понятно. Ну,
как бы, что я могу нарушить. Хорошо, спасибо тебе большое, друзья. Осталось у нас 4,5 минуты до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте трансляцию. Помните, что есть две ссылки в описании к трансляции. Первая ссылка вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», а вторая для регистрации, чтобы получить две полностью бесплатных консультации от наших психологов на любую тему, которая вас интересует. Допустим, ситуация, когда родитель был слишком возбужден, наказал ребенка, неважно, просто наорав на него, совсем уж наорав, да, либо даже применив физическую силу, и вот это все, это уже случилось. И потом папа там или мама, отдышавшись, понимает, что они перебрали слегка, как исправить, что делать в этой ситуации ему, родителю.
Подходим, извиняемся, объясняем, что если это действительно именно был такой проступок, говорить, что за форму вот своего проявления я прошу тебя прощения, это было очень слишком, там я не сдержался, и это. Но за содержание вот здесь ты пойми, что вот здесь ты поступил неправильно. Но как бы ты там ни поступал, я не должен или не должна была, там, не знаю, орать, бить, там, вот, ну, вот это. Вот. И это, кстати говоря, очень повышает авторитет родителя перед ребенком.
Угу.
То есть вот то, что я видела, если родитель такое делает, то наоборот, вот некоторые родители боятся извиняться перед ребенком, чтобы не упал авторитет. А вот для ребенка это очень важно, потому что это особенно, если мы, ну, идем от школьного уже к подростковому, это подчеркивает ребенкину важность, и вот эту вот привязанность и отношения с родителями это улучшает. Вот я иногда, знаешь, что делаю? Ну, может, это вот как такой лайфхак именно для родителей. Я сама иногда инициирую такие разговоры. Ну, то есть это вот не про наказание. Я говорю, знаешь, вот, а что, как тебе кажется, на что ты на меня обижаешься? Или в чем тебе кажется, что я не права? Или за что тебе стыдно бывает за меня? То есть это такие очень чувствительные вопросы, но если ребенок это может сказать вам, вот, то я тут, конечно, начинаю шутить, что потом сэкономить деньги на психотерапевта. Вот, поэтому вот здесь вот, ну, и это повышает авторитет и привязанность.
Угу. Отнимать гаджеты, там, ноутбуки, планшеты, телефоны в качестве наказания?
Договор. Вот если по договору вот договорились, что вот в случае такого, то...
То есть ты сейчас сводишь все к тому, что спонтанного какого-то метода наказания вообще быть не должно, ты хочешь сказать? Это хочешь сказать? Ребенок провинился, я его наказываю, вот приняв решение о конкретном методе наказания прямо сейчас, сию секунду.
я хочу сказать, чтобы у нас в голове всегда была вот эта цель, с чего мы передачу и начали. Вот какова цель наказания? Вот что мы это преследуем? Мы преследуем, чтобы ребенок понял, чтобы мы наставили юношу, как говорится, и вот это наставление было, как говорится, как, в коня корм. То есть, ну вот, было осознанно и имело, ну и при этом сохраняло отношения. Все, если вот мы, у нас от эмоций срывает все, что можно срывать, вот, то, конечно же, тогда, ну, понятно, ребенку это понятно, но вопрос, усвоил ли он, большой вопрос.
Спасибо большое, Наталья Вячеславовна, за сегодняшнюю передачу. Надеюсь, друзья, несмотря на тему этой, вот, этого эфира, да, вы все равно будете избегать любых видов наказаний, и у вас всегда будет хватать мудрости, смелости, не знаю, чего там еще, терпения, самое главное, наверное, терпения, да, для того, чтобы не переходить на крики, на физические наказания. Это касается и меня, между прочим, в том числе, а научиться договариваться со своим ребенком, да, с молодых ногтей, с самых малых лет, пытаться с ним договариваться и учить его тоже решать конфликты не физически насильными криками и скандалами, а нормальным, спокойным, конструктивным диалогом. Тогда наша жизнь станет немножечко проще, спокойнее и безопаснее для всех нас. Всем пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.